Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, в воскресенье 7 июня в 15 часов состоится концерт православной духовной музыки, которую исполнит очень интересный и необычный коллектив «Романос Хор» из Германии, города Эссена. В программе музыка Рахманинова, Чеснокова, Бортнянского, архиепископа Иоаннафана, Елецких и других русских композиторов. Концерт состоится 7 июня в 15 часов в храме святого великомученика Никиты, Старая Басманная, 16, вход свободный. Утром в этот же день Романос Хор поет за богослужением литургию на музыку Павла Чеснокова. Начало литургии в 9 часов 30 минут. Проезд от метро «Китай-город» на автобусе Т-25 или метро «Курская» на автобусе номер 40 до остановки «Сад Баумана».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня в прямом эфире радио «Радонеж». С вами я, диакон Александр Волков, руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси. И в течение следующего часа мы с вами будем говорить о том служении, которое совершает представитель нашей церкви. И я буду готов ответить на ваши вопросы, которые вы сможете направлять по телефону прямого эфира 959-5939. Звоните, и будем обсуждать те темы, которые важны для вас и которые вас беспокоят. На протяжении последних недель служение патриарха было очень насыщенным и разнообразным, как и всегда, впрочем. И я начну с вам наше с вами общение, рассказ о служении Святейшего с 18 мая. В этот день Святейший Патриарх совершил богослужение в Серпуховском Высоцком монастыре. Здесь, как, наверное, многие из вас знают, находится чудотворный образ Божьей Матери «Неупиваемая чаша», и именно в день памяти иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» Святейший Патриарх прибыл сюда, в Серпухов. Эта поездка патриарха имеет такой регулярный, ежегодный характер. Он каждый год посещает один из городов Подмосковья с таким официальным первосвятительским визитом. Он, разумеется, бывает в Подмосковье гораздо чаще, но по такой уже сложившейся традиции митрополит Ювеналий, как наместник Московской областной епархии, приглашает патриарха ежегодно в один из городов. И вот в этом году патриарх посетил Серпухов, ну а богослужение в Серпухове проходило в Высоцком монастыре перед чудотворной иконой Божьей Матери «Неупиваемая чаша». И все вы, наверное, знаете, что этот образ имеет особую силу, особую благодать перед Богом, потому что тысячи людей приезжают сюда для молитвы о своих родных, о своих близких, в связи с недугом пьянства, в связи с болезнью алкоголизма, и многие люди получают исцеление, многие получают избавление от своих недугов, и именно об этом была молитва предстоятеля перед этим образом на литургии, и он молился вообще о всей церкви, и в частности о людях, которые страдают этим страшным недугом, и его слова были такими, что мы будем молиться о том, чтобы Царица Небесная преклонила милость свою ко всем страждущим, чтобы был избавлен наш народ даже от остатков этого страшного недуга, чтобы с новыми силами мы могли обратить ум свой к Богу, сердце свое к ближнему человеку, наполнить добрыми делами свою жизнь, возродить дивный по красоте исторический лик нашего Отечества. И верим, что, соединяя молитву, веру и силу своей воли, те, кто страдает этим недугом, смогут его преодолеть во спасение души своей, во славу Отечества своего, во здравие и благополучие своих семей. Это, конечно, такое было очень важное событие, потому что для многих из нас, к сожалению, этот недуг близок, все мы так или иначе сталкиваемся с ним или с его последствиями, и поэтому сугубая такая совместная молитва людей перед этой иконой, конечно, имеет особое духовное значение, а после литургии в Серпуховском монастыре богослужение совершалось под открытым небом, на монастырской площади состоялся крестный ход со списком чудотворной иконы на площадь, центральную площадь Серпухова. Надо сказать, что в этот день погода с самого утра была так не очень-то, и облака гуляли по всему небу, но в результате они к началу крестного хода совсем все так сгрудились вокруг Серпухова, и когда пошел крестный ход, начался жесточайший ливень, и на самом деле даже перед началом крестного хода, когда было уже понятно, что сейчас почти точно пойдет сильнейший дождь, поступали предложения патриарху с тем, чтобы отказаться от этого крестного хода, переехать на машине на площадь, там идти было примерно 2 километра, в общем, не так уж и много по нашим меркам, с учетом прошлогоднего опыта длительного крестного хода, который церковь Лавры, но в любом случае вот поступали такие предложения с тем, чтобы сберечь здоровье, с учетом там многочисленных дальнейших поездок, вот, как бы воздержаться от такого экстремального крестного хода и доехать на машине до центральной площади, где был установлен помост и где должен был совершиться сугубо молебен перед иконой Божьей Матери «Неупиваемая чаша», которую нес бы крестный ход. Но святейший, разумеется, все эти предложения, как он всегда делает, с улыбкой отгнал и пошел, возглавил крестный ход вместе с митрополитом Ювеналием и прочими сослужащими ему архиереями духовенством, и перед ними несли икону Божьей Матери «Неупиваемая чаша». И вот практически в начале крестного хода ливанул сильнейший дождь, так что сразу все промокли, а через минут 15 дождь превратился в град. И градины были достаточно такие крупные, я вам скажу, размером с горошину, я не преувеличиваю. Все абсолютно вымокли, несмотря на какие-то там зонты и прочее, и шли довольно быстро. Но я вам скажу, что, конечно, это такое было очень мощное духовное такое переживание. Под дождем тысячи и тысячи людей во главе со своим патриархом прошли эти 2 километра крестного хода вместе с иконой Божьей Матери «Неупиваемой чашей». И потом там в центре Серпухова был совершен молебен Пресвятой Богородицы. Это, конечно, было такое очень радостное событие, такое важное переживание. Всегда какие-то такие препятствия, они очень так укрепляют людей, их объединяют. Вот в том числе и в этот раз тоже это было. И сразу после этого, через день, патриарх направился в Симбирскую митрополию. 20-21 мая проходил первый святительский визит в пределы Симбирска, говоря светским языком, в Ульяновскую область, потому что у нас митрополия, ее главный город называют, митрополия называется Симбирска, главный город называется Симбирском, кафедра архиерея, ну а в нашей светской... В светских наименованиях этот город Ульяновск. Ну и, собственно говоря, на самом деле, сам и исторически он был Симбирском, этот город, но и сейчас имеет практически равноправными два этих наименования, новейшее Ульяновск и старое дореволюционное Сибирск. Они оба как бы сосуществуют, по понятным причинам не заменяя одно другое, но в любом случае... Патриарх вот посещал эту землю Центральной России. Очень такое сложное и в каком-то смысле необычное место. Понятно, что, с одной стороны, это в первую очередь для нас, нынешних жителей России, это место, связанное с рождением Ульянова Ленина, и во многом область несет на себя отпечаток этого факта. Надо сказать, кстати говоря, что сам по себе Ульянов Ленин с довольно большим скепсисом отзывался о месте, где он родился, и так в своих мемуарах довольно ругательно относился к этой области, но, впрочем, это не помешало советским властям сделать, разумеется, из этой области такое место особого поклонения культу Ленина, и на протяжении десятилетий таковой там очень сильно поддерживался, и, разумеется, в связи с этим существование церкви и храмов в Ульяновске было очень и очень проблематичным. Фактически все храмы в Ульяновске были разрушены в советское время, и там с особой силой, с особой ненавистью разрушались храмы церкви, уничтожалась вера. Понятно, что властям нужно было в советское время там показать, что это такая в этом смысле, в антирелигиозном смысле область образцовая, и поэтому так там происходило. Но, что интересно, вместе с этим именно сюда, в Ульяновск, в начале войны была эвакуирована Московская патриархия. Именно здесь, в Ульяновске, находилась в годы войны административный центр Московской патриархии, и именно отсюда будущий святейший патриарх Сергий, тогда местоблюститель патриаршего престола, обращался ко всей пастве. Именно отсюда он призывал людей к защите своей родины, к сбору средств на помощь фронту, и мы знаем, что очень много церковь тех сложнейших условиях, в которых она тогда существовала, очень многое при этом сделала для фронта, и собрала и танковую дивизию, и танковые целые, множество танков было построено за счет средств, которые церковь собрала, и самолеты также были приобретены для нашей армии. И поэтому это место, Симбирск, Ульяновск, имеет особое значение именно в связи с 70-летием нашей победы, и в том числе поэтому святейший патриарх посещал Ульяновск именно в этом году, с учетом необходимости, так скажем, актуализации памяти роли церкви в деле победы. И здесь в день своего прибытия, 20 числа, патриарх открыл стеллу в память о святейшем патриархе Сергии. Стелла была установлена у места, где вот как раз в годы эвакуации находилась Московская патриархия. Сейчас, надо сказать, уже, к сожалению, этого здания нет, оно было разрушено, но, однако, там вот теперь стоит стелла, это место находится рядом с проезжей частью, и фактически в центре города, и очень важно, конечно, что теперь и жители Ульяновска, и многочисленные туристы, которые туда приезжают поглазеть на как бы памятные места, связанные с Ульяновым Лениным, будут видеть и эту стеллу, и в каком-то смысле какое-то возвращение памяти и возвращение исторической справедливости вот в связи с этим визитом было достигнуто. И, конечно же, такое было очень в этом смысле радостное событие, вот связанное с увековечиванием памяти преснопамятного святейшего патриарха Сергия. На следующий день патриарх совершил богослужение в новоосвященном кафедральном соборе. На протяжении многих лет в Ульяновске не было собора, как я вам уже сказал. Практически все храмы в городе были разрушены, и в качестве собора использовался один из сохранившихся храмов, в общем, не самый большой, не самый удобный для большого числа людей и для архиерейских служб. И вот трудами преснопамятного митрополита Прокла и усилиями нынешнего правящего архиерея Ульяно-Симбирской митрополии митрополита Феофана собор был достроен, и Святейший Патриарх его осветил, такой прекрасный, светлый, высокий храм, очень вместительный, и надо сказать, что вот за год управления Симбирской митрополией митрополитом Феофана было весьма и весьма многое сделано, в том числе вот закончено воссоздание собора, освящение которого совершил Святейший Патриарх, разумеется, потом литургию при огромном стечении местных жителей, которые не смогли вместиться туда и молились на улице, многие из них. И затем также еще такой важной составляющей поездки было посещение авиационного завода «Авиастар». Надо вам сказать, что вообще Ульяновская область, помимо того, что это родина Ленина, еще, конечно, это и достаточно существенный такой производственный центр. Там сосредоточено множество заводов, в том числе огромная площадка по производству гражданских и военных самолетов. Там реконструируются «Русланы», делаются «Илы», и трудятся тысячи и тысячи людей. И Святейший всегда посещает эти авиационное производство, он посещал их и в Комсомольске-на-Амуре, и в других местах, где они есть в рамках своих поездок. И вот теперь тоже в Ульяновске он посетил это военное предприятие, одно из крупнейших в стране наших авиастроительных, «Авиастар». Познакомился с деятельностью, зашел, посмотрел в кабину в одного из самолетов. И, кстати говоря, надо сказать, что один из самолетов, который производится на предприятии «Авиастар», в связи с тысячелетием князя Владимира, был назван в честь равноапостольного крестителя Руси. И теперь вот один из самолетов Ил-96, который производится на этом предприятии, будет носить имя князь Владимир. Ну и затем Святейший обратился со словом к работникам завода, которых тоже пришло очень большое число, несмотря на воскресный день. 2 или 3 тысячи работников посчитали своим долгом и важным для себя прийти на встречу с патриархом. И вот в огромном цеху, где стоят гигантские эти самолеты, там была встреча, и патриарх напутствовал всех работников. Это, конечно, очень важно. И вообще, я вот всегда, когда нахожусь рядом с патриархом в поездках и вижу, как проходят такого рода встречи, понимаю, что на самом деле многим и многим людям, которые вот так вот работают на этих ключевых, ответственных производствах, да, ведь это стратегическое место, где производятся машины для обороноспособности и безопасности нашей страны, для армии, и не только для армии, но и для гражданских нужд. В любом случае, это ответственнейшее производство, на котором работают тысячи людей, и именно им на самом деле очень часто не хватает живого, внимательного слова, которое к ним вот как раз всегда обращает патриарх, и всегда их призывает помнить о том, что их труд и их работа должна всегда сопрягаться с памятью о том, что это все неразрывно с нравственной и моральной, духовной составляющей, потому что если исключить из жизни эту духовную составляющую, то, собственно говоря, и их работа не будет иметь того глубокого смысла, который она должна иметь. И вот это, конечно, всегда очень так полезно, и видно, как людям важно слышать слова патриарха и о самих себе, и какой-то его призыв и обращение к людям помнить не только о материальном, но и о духовном. И в этом смысле, конечно, такого рода вот встречи, они имеют огромное значение, потому что, конечно, по такому по степени воздействия, так скажем, да, на аудиторию, конечно, сложно сравнить с кому бы то ни было из проповедников с патриархом, да, и не так много людей, наверное, соберутся, чтобы встретиться там, с каким-то священником на подобном роде производстве. Но вот, конечно же, чтобы встретиться с патриархом, приходят многие люди, поэтому, конечно же, это очень важная всегда, так скажем, площадка для общения, и вот она тоже здесь была, и была вот такая встреча. А сразу после своего визита в Ульяновск, в Симбирскую митрополию, патриарх был уже в Москве 24 мая. Церковь празднует память святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских. В этот же день вся церковь отмечает тезы именинства предстоятелей нашей церкви. Как, наверное, многие из вас знают, праздничное богослужение прошло в храме Христа Спасителя. На нем молились многочисленные архиереи и духовенство Москвы и других епархий. Это один из важных дней в жизни нашей церкви, когда вся полнота церковная имеет возможность молиться за своего предстоятеля, желать ему многих лет и просить у Бога укрепления его силы, его поддержание его рук, и об этом, надо сказать, всегда просит сам патриарх, когда обращается к пастве, к нам с вами в этот день, потому что действительно наша с вами молитва о патриархии – это отражение нашей правильной, действительной, настоящей церковности и понимание нами того, как на самом деле устроена церковь. Она устроена не с точки зрения какого-то такого человеческого угодья, и иерархия церкви имеет по своей сути очень глубокое наполнение, и если мы в какой-то момент решаем, что иерархия церкви не нужна, и иерархия церкви не столь важна, как какие-то другие вещи, то, конечно, мы начинаем довольно сильно здесь заблуждаться, и нам всегда нужно помнить, что иерархичность церкви – это ее системная и такая структурная составляющая, без которой церковь не будет существовать. И поэтому, конечно же, молитва церкви о своем предстоятеле, она является отражением молитвы предстоятеля всей церкви, и поэтому вот в этот день, конечно, все мы молились о нашем патриархе, желали ему многих лет, но поскольку этот день совпадает с днем памяти святых Кирилла и Мефодия, в этом нельзя не видеть особого символизма, особого смысла, потому что, конечно же, нынешний этап жизни церкви связан с особым вниманием священноначалия, лично патриарха, к церковной миссии, к церковному просвещению, к возобновлению в нашем народе, в наших людях веры, и огромные усилия на это тратит святейший патриарх, и поэтому, конечно, такое вот совпадение не может быть как-то случайным, и в этот же день, в день святых Кирилла и Мефодия, уже на протяжении 3 лет проходит концерт на Красной площади с включениями из разных городов страны, песенный праздник, на котором огромный многотысячный хор поет любимые традиционные наши песни, и вся Красная площадь подпевает. Многие десятки тысяч людей собрались в этот день на Красную площадь, она была фактически переполнена, и вот это, конечно, такое очень радостное и значимое событие, оно становится таким уже ежегодным традиционным праздником в этот день, и тоже происходит такой перенос как бы с празднования этого дня лично с как бы с фигуры патриарха на всю церковь. Ее надо делать, конечно же, сознательно, и я уже, наверное, про это рассказывал, что вообще такой песенный праздник – это его многолетняя мечта, которая сейчас, вот, слава Богу, реализовалась и стала возможна, действительно очень актуальна, потому что многие-многие люди хотят петь, и такого рода праздник дает возможность людям петь не какие-то там попсовые песни, а те песни, которые все мы знаем и все мы любим, и вот ради такой возможности, конечно, стоило прийти на Красную площадь. У нас есть звонок в эфире. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Павлович из Москвы.
Здравствуйте, Сергей
Павлович. Два вопроса будет. Они очень короткие, хотел бы услышать конкретный ответ. Первый, напомню, что в декабре 2013 года, когда я вам говорил про Восток Воронежской области, то я упомянул, что нужно было бы учредить кафедру в Борисоглебске. Через 18 дней, наверное, рекордный срок, она была учреждена. И вы обещали узнать, почему до сих пор нет епископа. Второй вопрос по Александру Мене. Вот с момента нашего последнего разговора я перечитал практически все произведения, которые у нас есть, и пришел к выводу, что издавать Александра Мене — это издавать фактически Варлаама Калабрийского. Не лучше ли издать его оппонента, великого святителя Григория Паламу, во всех его произведениях, многие из которых не переведены еще. Благодарю.
Да, спасибо вам за ваши вопросы. Что касается Воронежа, то устройство кафедры в Воронеже будет в свое время. Я надеюсь, что я так достаточно емко ответил на ваш вопрос, потому что больше ничего, собственно, сказать не могу и не имею. Это решение священноначалия и синода, до которых нужно просто дождаться. Что касается издания трудов протоиерея Александра Мене, то это издание осуществляется сейчас с учетом той миссии, которую он проводил. Это невозможно отрицать, при этом также невозможно отрицать и того, что существуют самые разные взгляды на его труды и на его богословские воззрения. Но, как я уже тоже неоднократно говорил по другим поводам, мы никаким образом не имеем права по нашему желанию вычеркивать из истории церкви тех или иных ее деятелей и те или иные факты, которые являются ее достоянием. И как бы конкретно кто-то из нас не относился к трудам отца Александра Мене, нужно понимать, что он в свои годы, в годы своего служения и проповеди являлся неотъемлемой частью нашей церкви. И вот как нельзя выбросить советский период из истории нашей страны, так же нельзя выбросить отца Александра Мене из истории нашей церкви, как бы это кому нравилось или не нравилось. И поэтому то, что сейчас создаются его труды, не означает, с одной стороны, того, что кто-то заставляет их кого-то читать, а с другой стороны, не нужно по этому поводу особенно переживать и как-то смущаться. Церковь — это не пропагандистская структура, которая там издает какие-то сочинения только исходя из таких каких-то соображений, это нормальная абсолютно тема, связанная с каталогизацией, систематизацией того, в широком смысле этого слова, духовного наследия, которое церковь имеет за последние годы. Поэтому, в общем, совершенно нормально, еще раз повторю, издание трудов отца Александра Мене не означает необходимости их обязательного нахождение в каждой православной семье. Напомню вам, дорогие братья и сестры, телефон прямого эфира 959-5939. Звоните, будем с вами общаться и говорить о том, что представляется вам важным. И я закончил говорить о... Остановился на праздники, связанные на праздники славянской письменности и культуры. И действительно, вот это очень такое тоже радостное и важное событие, на которое я хотел бы обратить еще раз ваше внимание, потому что на самом деле вот нам сейчас так кажется, что Красная площадь, люди пришли в воскресенье, ну и слава Богу. На самом деле надо понимать, что сам по себе факт проведения церковно-общественного и церковно-государственного с точки зрения организации процесса праздника на центральной площади страны является фактом, который нам всем, за который нам всем нужно благодарить Бога, потому что если на главной площади нашей страны проводятся подобного рода церковные, если хотите, общественные мероприятия под эгидой церкви, то это значит, что очень многое в нашей стране на самом деле, по сути, меняется, и какие-то векторы становятся в правильном направлении, потому что все мы помним какие-то скандалы, связанные с проведением невнятных и таких неправильных, скажем, мероприятий, оскверняющих это святое для каждого русского человека место, то вот здесь сейчас тоже местами слышится критика, связанная с проведением Дня славянской письменности и культуры на Красной площади и с тем, что вот в этот воскресный день многие были вынуждены там совершать литургии по рану для того, чтобы приехать туда на Красную площадь. Так вот, на самом деле, надо сказать, что это исключительная милость Божия ко всем нам, что мы живем в то время, когда мы все можем раз в год, на самом деле чаще, но, по крайней мере, раз в год, собраться здесь, на главной площади страны, с тем, чтобы вместе с патриархом, который там был, и со многими-многими другими людьми, с тысячами людей, пропеть какие-то любимые всеми нами песни, послушать замечательный концерт, и все это проходит не в рамках каких-то там отстраненных от нас мероприятий и дат, а проходит в рамках нашей с вами, дорогой нашему сердцу, даты празднования Кирилла, по памяти святых Кирилла и Мефодия, праздник, который является одним из важных в церковном календаре. И тот факт, что на это мероприятие, на этот концерт приглашались многие священнослужители Москвы и со своими прихожанами, нет ничего странного или неправильного, или там непонятного. Понятно, что во многих храмах из-за этого были совершены литургии несколько раньше. Опять же, если один раз в году приходится литургию сдвинуть на час раньше, то тоже, по-моему, в этом особо ничего плохого-то и нету, но наоборот, многие-многие люди, которые туда пришли, на Красную площадь, потом благодарили патриарха за такую возможность собраться всем вместе в центре города и с тем, чтобы разделить этот такой замечательный наш праздник. Множество событий происходило и после дня тезы именинства патриарха, и вот хотел бы там уже остановиться на той теме, которая сейчас то, что активно достаточно обсуждается в новостях и в социальных сетях, которых многие из вас, наверное, бывают и читают. Как вы, наверное, знаете, Святейший Патриарх открыл свою страницу в социальной сети ВКонтакте. Это крупнейшая в Европе социальная сеть с аудиторией, с огромной аудиторией, не буду переверять цифры, но, в общем, она, эта аудитория сопоставима с аудиторией Первого канала. И поэтому с учетом той необходимости проповеди в социальных сетях, о которой не раз уже говорил Святейший Патриарх, он принял решение об открытии своей личной страницы в социальной сети ВКонтакте. Эта страница поддерживается синодальным информационным отделом. Конечно же, Патриарх не лично там занимается публикацией тех или иных своих выступлений и высказываний. Но вместе с этим он к этому имеет самое непосредственное отношение и знает обо всем, что происходит там у него на этой странице. И надо сказать, что при открытии страницы, хотя и возникли определенные такие трудности, связанные с тем, что это место является такой агрессивной средой, потому что, конечно, в этой крупнейшей сети очень много также и людей, настроенных, так скажем, критически, или просто людей, развлекающихся каким-то таким паразитированием на тех или иных, в тех или иных страницах. Таких людей было, к сожалению, очень и очень много, но, по счастью, сейчас вот поток таких людей схлынул, и вот можно видеть, что на страничке Патриарха ВКонтакте теперь идет такая доброжелательная достаточно степень, во многом доброжелательное общение, и даже местами какая-то дискуссия. И это, конечно, очень важно, потому что как бы мы может быть, не относились к социальным сетям как явлению новому и, там, может быть, слишком современному и, может быть, не свойственному такому традиционному церковному сознанию. Да, все это так, но вместе с этим нельзя исключать того факта, что в социальных сетях сейчас находится множество и множество молодых людей, да и не только молодых. И вот с учетом этого, самая объемная из этих вот сетей ВКонтакте, наша отечественная социальная сеть, она представляет из себя, конечно же, очень важную площадку для церковной проповеди, потому что мы можем ругать вот всю эту агрессивную среду и социальные сети за их такую как бы неблагочестивую там атмосферу и за наполненность всякой грязью. Да, это несомненно так, но грязью и неблагочестием все это будет наполнено ровно до тех пор, пока оно, эта грязь и неблагочестие не будут выплескиваться наружу, потому что там будет находиться все больше и больше слова евангельской проповеди, слова о Христе, слова о церкви, слова свидетельства церкви. И именно для этого патриарх завел свою собственную страницу ВКонтакте. И надо сказать, что буквально вчера, в День Святой Троицы, он обратился специально к своим читателям этой страницы. А этих читателей, надо сказать, что уже больше 100 тысяч человек, то есть 100 тысяч пользователи этой сети регулярно читают страницу патриарха. Конечно, это не может не вызывать такое, как бы, к этому отношение ответственности, потому что это говорит о том, что люди ждут живого слова патриарха, в том числе и здесь, в том числе и пользуясь этой социальной сетью. И вот патриарх впервые, надо сказать, за вот всю историю обратился именно к пользователям этой сети на своей странице, потому что раньше до этого публиковались просто его выдержки из каких-то проповедей или фотографий, которые тоже, впрочем, пользовались, конечно, популярностью. Но вот теперь, начиная с праздника Троицы, патриарх будет, я надеюсь, и в дальнейшем с какой-то степенью регулярности, не могу обещать, что часто, но с какой-то степенью регулярности обращаться лично к читателям своей страницы. Поэтому тоже вот тем из вас, кто является пользователем этой социальной сети ВКонтакте, призываю обратить внимание на эту страницу. Там есть, надо сказать, что есть несколько таких так называемых фейковых, поддельных страниц Святейшего, но вот есть и настоящая авторизованная, она понятным образом отличается от всех прочих. И поэтому, конечно же, вот очень такая тоже важная, может быть, еще раз повторю, не вполне кем-то правильно, может быть, понятая, но должна быть понятой такое дело, которое теперь будет уже совершаться в социальных сетях. И поэтому вот это важно. Это важно, чтобы слово «предстоятель» звучало максимально широко здесь, в социальных сетях. И оно тем самым, если уж будет являться некоторым примером для многих-многих других людей, потому что если уж патриарх находит время и возможность для того, чтобы не просто отмечаться в этой социальной сети, но и обращаться с живым словом к ее читателям, я думаю, что это подстегнет и многих наших священнослужителей, людей, занимающихся миссией на приходах, тоже активнее работать в социальных сетях, потому что, повторю еще раз, что вся та, как бы, скверна и которая существует там, она должна вытесняться. И мы должны, по крайней мере, не опускать руки и не говорить, что ну вот что там делать, там только всякие глупости, всякое нечестие, нам там делать нечего. Нет, мы должны в эту агрессивную среду заходить, не бояться говорить с людьми, которые читают социальные сети, пытаться принести им слово евангельского благовестия. И на самом деле это очень и очень важная составляющая нашей современной, если хотите, церковной миссии, добрый образец, который является всем нам, как и обычно, святейший патриарх Кирилл. И вчера, как я уже сказал, в день Троицы, Святейший Патриарх совершал богослужение в Троице Сергиевой Лавре, как и всегда делают предстоятели нашей церкви в день престольного праздника главного монастыря нашей страны. Патриарх совершил богослужение в Успенском соборе и затем обратился со словом проповеди по традиции с балкона патриарших покоев Троицы Сергиевой Лавры перед тысячами людей, которые там собрались в этот день, и говорил патриарх, обращаясь к ним и ко всем нам, о событии сошествия Святого Духа на апостолов и о том, какое значение это событие имеет и для всех нас, потому что Святой Дух сошел в этот день не только на тех, кто был собран в Сионской горнице, а по мысли патриарха он сошел также и на каждого, кто присоединился к этой апостольской общине, а всех тех людей, кто вместе с апостолами составляют эту общину, мы именуем церковью. И церковь, пребывая в... Святой Дух, пребывая в церкви постоянно с момента своего сошествия, с момента Пятидесятницы, укрепляет церковь, потому что если бы вот, патриарх продолжает говорить о том, в своей продолжил говорить в своей проповеди о том, что если бы церковь была только человеческой организацией, если бы она была только неким объединением единомышленников, подобно тому, как объединяет единомышленников множество существующих человеческих организаций, то ее давно бы уже не существовало. Все мы знаем множество организаций, которые были гораздо мощнее и солиднее, чем тогдашние небольшие общины христиан, и римские легионы, и правящие элиты, олицетворявшие мощь Римской империи, но все они были забыты и уничтожены, стерты с лица земли, замещены другими какими-то, да, общественными институциями и организациями, но единственная общественная организация, которая существует до сих пор, это церковь, то есть организация общества людей, которых, внутри которых есть нечто большее, чем просто единомыслие, и это нечто большее, по мысли патриарха, есть действие, благодатное действие Святого Духа на всех нас, членов церкви. Как сказал патриарх, церковь будет существовать всегда до скончания века, потому что врата ада ее не одолеют. Не потому, что мы с вами такие сильные, мы немощные, мы слабые, мы, может быть, гораздо слабее тех, кто организован в иные человеческие общины, но в нас, через нас, через Церковь Божию действует Дух Святой. Он возмещает нашу слабость, он действует там, где нам не хватает силы разумения, он поднимается на защиту церкви, когда могущественные силы, во много крат превосходящие силу и влияние церкви, пытаются ее разрушить. Дух Святой не потакает человеческому греху, который существует в видимой человеческой церковной жизни, но эти грехи прощаются через искреннее покаяние, и Дух Святой наполняет наши немощные человеческие сосуды своей божественной силой. Сегодня мы празднуем день рождения Церкви Христовой. Вот такими словами вчера патриарх обращался к всем собравшимся в Троице Сергиевой Лавре, и поэтому этот день, как вчера Святейший Патриарх сказал, можно назвать днем рождения нашей церкви. И, конечно, все мы, члены чада церкви, призываемся помнить о своей ответственности в этом смысле, о том, что и через нас с вами Дух Святой действует в этом мире. И поэтому есть среди множества аспектов жизни церкви, есть и темы, связанные не только с внутрицерковной как бы жизнью, внутрицерковным устройством нашего с вами бытия, дорогие братья и сестры, но и с какими-то темами, которые представляют из себя, так скажем, ну, общественную, что ли, важность и общественное значение. Я напомню вам телефон прямого эфира перед началом того, о чем я скажу, 959-5939. Звоните, будем говорить и общаться. А я хотел бы в этом смысле поговорить о теме, которая связана с вопросом призыва патриарха, который он осуществил в январе еще этого года, в связи с прерыванием беременности, в связи с выводом искусственного прерывания беременности и системы обязательного медицинского страхования. Последние месяцы эта тема очень активно обсуждается в средствах массовой информации, и я хотел бы, чтобы вы объективно себе представляли все то, о чем говорил патриарх, и объективно представляли себе нашу с вами церковную, общецерковную позицию по этому ключевому вопросу, потому что, как все вы знаете, на днях депутаты внесли в Госдуму законопроект о запрете абортов в частных клиниках и выведении их из системы ОМС. Этот документ вызвал неоднозначную такую реакцию их коллег-парламентариев, и в обществе все это сейчас и в средствах массовой информации очень активно все это дискутируется. И поэтому, конечно же, надо сказать, что патриарх действительно на рождественских чтениях, когда он выступал в Государственной Думе, призвал депутатов подумать над необходимостью вывода абортов из обязательного медицинского страхования. Потому что люди верующие, которые являются также гражданами нашей страны, не хотят оплачивать из, как бы софинансировать, можно сказать, да, убийство детей, которые проходят в рамках системы ОМС. И именно об этом говорил патриарх, и надо сказать, что здесь, к сожалению, вот в рамках последних дискуссий, особенно таких СМИ ангажированных, можно слышать обвинение патриарха в том, что он призывает государство вообще запретить на чуть ли не на уголовном уровне аборты и вообще как бы запретить, так сказать, на законодательном уровне прерывание беременности. Надо сказать, что тут нам всем с вами нужно иметь очень правильный ответ и очень правильное представление, что, с одной стороны, разумеется, Русская Церковь и все мы с вами, как ее члены, выступаем против абортов и считаем, что это является несомненным убийством. И это факт, который поддерживается всеми. И это первое. Но, с другой стороны, церковь сейчас не выдвигает какого-то специального требования к российским законам о том, чтобы аборты вообще были запрещены на всех уровнях. Идет речь о том, чтобы вывести искусственное прерывание беременности из системы обязательного медицинского страхования. Кому-то может показаться, что это такая вещь, полумера, что нужно сразу церкви говорить о том, что вот давайте все запретим, но на самом деле нам надо с вами понимать, что общество у нас весьма и весьма еще такое в этом смысле не готовое к тому, чтобы обсуждать всерьез тему абсолютного запрета абортов. Хотя есть, конечно, страны в мире, где аборты запрещены совсем на законодательном уровне, но, к сожалению, к глубочайшему сожалению, наше общество еще к этому не готово. Но так вот, первым шагом к тому, чтобы в обществе начать эту тему обсуждать, для того, чтобы вывести, по крайней мере, эту тему из такой нормальной общественной составляющей, как раз и призвано вот это, был обращен этот призыв патриарха. У нас есть один звонок. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер. С праздником.
С праздником.
Меня зовут Татьяна, я прихожанка одного из храмов Москвы. Но прежде всего хочу поблагодарить за тот радостный праздник, который состоялся, праздник хоров на Красной площади.
Да, да, да.
И вы знаете, мы прямо из храма вот шли, встречали знакомых батюшек и пели все. И вот эта вот радость, она просто переполняла. И даже люди, которые не имели отношения к церкви, они тоже пели, это было видно, очень много было иногородних, и туристов. Спасибо за радость.
Первый да, вопрос. Конечно, это патриарх очень, действительно, это его было такое очень важным делом, и действительно
вот,
ему спасибо.
Вот общая волна,
да, общая волна и объединение людей, конечно,
России, она несомненно состоялась. Теперь прошу, хочу высказать удивление тем людям, которые звонили по поводу ранней службы, которая в 8 часов состоялась. Это странно, потому что церковные люди, очень многие, половина Москвы ходят вообще на ранние службы, которые
конечно,
начинаются
да.
половина седьмого и в 7, а где-то и в 6.
Да.
И никто не сетует. Видимо, это были возражения со стороны нецерковных людей. А теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, когда наш патриарх отдыхает? Дай Бог ему здравия на многое лето. Его энергия, которая дает ему Господь, и на нас распространяется. Особенно радостно его видеть по каналу «Спасск», хотя не все могут это видеть, этот канал, к сожалению. Он вообще имеет отпуск?
Ну, спасибо за ваши добрые слова в адрес Святейшего Патриарха. Что касается его отпуска, отдыха, то ну, практически он его не имеет. Вот сейчас на несколько дней после Троицы он взял такой как бы тайм-аут, но это не означает того, что он где-то, знаете, куда-то улетел далеко-далеко и не имеет ни с кем связи, и там, я не знаю, что-то такое делает лично для себя. Нет, он работает с документами, он звонит своим там ближайшим сотрудникам, просто так вот активный такой, активная фаза его деятельности на несколько дней вот до следующей недели сейчас прервана. Важно это для его активной деятельности, важно эту активную деятельность иногда тоже иметь возможность останавливать. Вот как раз сейчас такой вот краткий период, но вместе с этим повторю, что даже сейчас ему там с ним в воскресенье прощался, желал ему хорошего отдыха, он так мне так критически на меня посмотрел, показал два чемодана документов, которые он с собой ему уже канцелярия отдала для работы в эти дни, поэтому особенно покоя у него, конечно же, нету, даже в эти, казалось бы, необходимые для его отдыха времена. Ну, что касается вот абортов, я все же хотел бы закончить, что вот очень важно этим, что этой инициативой патриарх как бы призвал общество задуматься о том, что нам необходимо отказаться от восприятия аборта как некой нормы, да, как какой-то альтернативы там, рождению. Вот в роддомах можно сделать аборт, а можно родить ребенка. Это, в общем, примерно одно и то же с точки зрения процесса. И поэтому туда приходят и мамочки-абортницы, и мамочки, которые хотят рожать детей. Ну, у всех свои как бы возможности, права и необходимости, и жизненные условия. Поэтому вот так одни так, другие сяк. Вот от этого как раз церковь и призывает общество отказаться, и поэтому вот в этом смысле общественная дискуссия, которая сейчас открыта, она будет продолжаться, церковь будет настаивать на том, чтобы эта тема стала значимой, и чтобы множество и множество людей задумались над этим, потому что на самом деле пока вот такого рода болезненные, острые темы церковь не начинает обсуждать, общество оказывается, остается совершенно, ну, как бы, сказать, безучастным, да, есть такие вот темы, которые, ну, как бы, есть фигура умолчания, ну, вот если вот особо никто не беспокоит, то и про это особенно упоминать не надо. Ну, да, ну, есть такая тема с абортами, ну, есть, и есть у каждого свои, там, возможности, свои правила. Так вот, церковь в этом смысле, и патриарх всегда настаивает на том, что церковь должна стать и становится, на самом деле, как мы видим, вот тем общественным, если хотите, институтом, для которого не безразлична общественная нравственность. Для церкви и для патриарха лично не безразлично, каким будет наше общество и каким оно является сейчас. То, что у нас ужасающее количество абортов по статистике, какое-то просто запредельное, это то, что действительно искренне беспокоит патриарха и действительно беспокоит всю церковную полноту. И поэтому вот эта тема, связанная с выведением абортов из системы ОМС, это то, что будет продолжаться и впредь. И мы все с вами, дорогие братья и сестры, в этом смысле призваны поддерживать нашего патриарха, призваны также об этом, пользуясь своими возможностями, говорить и объяснять людям, объяснять, кстати говоря, критикам церкви, которые возникают на самых разных уровнях, о том, что на самом деле церковь сейчас формулирует обществу в качестве и законодателям в качестве своего как бы такого вопроса, да, это именно вывод абортов из системы обязательного медицинского страхования. Не какой-то абсолютный запрет абортов применительно к законодательству, да, имеется в виду, потому что в отношении к своей оценке этого действия, да, церковь здесь, несомненно, придерживается совершенно очевидных оценок. Но применительно к законодательной сфере церковь сейчас говорит о выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования с тем, чтобы это греховное с точки зрения церкви, безусловно греховное с точки зрения церкви действие, по крайней мере, не финансировалось всеми гражданами страны, то есть не являлось общей такой народной нормой. И при том, что, конечно же, есть исключения, существуют там темы, связанные с абортами по медицинским показаниям, по социальным показаниям, связанные там с изнасилованием, и, там, инцестом и прочими ужасными вещами. Это вещи, которые тоже всегда церкви оговариваются, и тут тоже есть понятная церковная совершенно позиция, она однозначно зафиксирована в основу социальной концепции, поэтому вот еще раз вас призываю, что обратите внимание на эту тему и проповедовать, насколько это возможно, эту тему среди своих коллег и сослуживцев, и особенно если они по этому поводу какие-то вопросы или возмущения по отношению к церкви высказывают, и нашу позицию так вот четко и совершенно понятно высказывать. И заканчивая наш эфир, дорогие братья и сестры, я хотел бы, во-первых, сказать вам о том, что в эфир поступило объявление, которое я не могу не сделать, и обратить тоже ваше внимание на него. Дело в том, что Карпинский Артем срочно нуждается в сдаче крови. Артему 10 лет, и на станции переливания крови по адресу улица Поликарпова, дом 14, корпус 2, можно для больницы номер 9 имени Спиранского сдать кровь для мальчика, который остро в ней нуждается. Кровь там принимают с 8.30 до 14 часов. В целом нужна группа первой положительной группы, первый плюс. Но можно сдать, впрочем, и любую кровь. И здесь также есть телефон ответственного человека, который может ответить на ваши вопросы в связи с этим больным несчастным ребенком. 8-916-684-1977. Поэтому для тех из вас, кто живет, может быть, там рядом, и кто имеет возможности, не имеет противопоказаний, конечно же, просим прийти и помочь этому отроку с тем, чтобы тоже оказать вот эту помощь. Возраст донора может быть от 18 до 50 лет. И также, завершая наш эфир, дорогие братья и сестры, мы давайте с вами помолимся о здравии людей, которые просили об этом. Помолимся о здравии рабов Божьих Иулии, Наталии, тяжко болящих Елены, Веры, Марии, Евгении, Лидии, Ираиды и болящей Иулии, и упокоение рабов Божьих убиенного Игоря, Антонины, Алексея, Николая. И на этом, дорогие братья и сестры, я заканчиваю сегодняшний эфир. Всем вам желаю всего самого доброго. Напомню, что эта неделя сплошная перед началом Петровского поста. А вам всех благ и помощи Божией в ваших делах. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.